Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Российские власти делают организационные выводы после массовых демонстраций протестов в Калининграде. Способна ли правящая партия на прямой и открытый диалог с обществом? В российских вооруженных силах вводится институт военных священников. Каким будет слово «пастыря» для человека с ружьем? Скульптура Альберто Джакометти поставила мировой рекорд аукционных торгов. Чем диктуется мода на рынке произведений искусства? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 4 февраля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Советник администрации президента Российской Федерации Олег Матвеичев, курировавший северо-западный регион, ушел в отставку. Он утверждает, что сделал это по собственному желанию, но по другим данным его попросили это сделать из-за митинга, который прошел минувшую субботу в Калининграде. Калининградскую область покидают высокопоставленные московские инспекторы. Из этого города корреспондент Радио Свобода Екатерина Романова.
Накануне вечером группа высокопоставленных чиновников «Единой России» во главе с Сергеем Неверовым покинула Калининград. Перед вылетом в Москву состоялась встреча единороссов с редакторами местных средств массовой информации, однако при выключенной аппаратуре. Во встрече также приняли участие депутаты Госдумы от Калининградской области Евгений Федоров и Юрий Савенко. Встречу инициировала «Единая Россия», были приглашены СМИ, относительно лояльные к власти. О своих выводах и дальнейших действиях единороссы не сказали ни слова. Зато в один голос убеждали средства массовой информации, что на самом-то деле жизнь становится все лучше, просто калининградцы не ценят заботы власти и правящей партии. Накануне был отправлен в отставку советник администрации президента Российской Федерации Олег Матвеичев, курировавший северо-западный регион. Во вторник в Москву для беседы были вызваны представители оппозиционеров, председатель регионального отделения ЛДПР Валерий Селезнев и глава местных патриотов России Михаил Чесалин. А в Калининград прибыл руководитель отдела внутренней политики администрации президента Олег Говорун, который встречался с представителями оппозиции. Говорит издатель независимой газеты «Дворник» Арсений Махлов.
Он довольно хорошо понимает, что на улице 30 января вышли не маргинальные какие-то люди, не бессистемные, а вышли обычные, работоспособные, эффективные калининградцы. И когда я перечислил основные проблемы, известные каждому калининградцу, все вот это вот в комплексе подтолкнуло, на мой взгляд, людей к выходу на митинг. Кроме того, обсуждался со мной вопрос соответствия губернатора, занимаемой должности Георгия Бууса. Я свое мнение высказал.
Также Олег Говорун встретился с одним из лидеров оппозиции, независимым депутатом Калининградской областной думы Соломоном Гинзбургом.
В Кремле очень озабочены, и у меня ощущение такое, что готовятся достаточно серьезные кадровые изменения. На месте уважаемого губернатора, к которому по-человечески мы все относимся к симпатии, но в корне неприемлем его курс, надо бы просто обратиться к калининградцам, извиниться, что не получилось, и добровольно уйти в отставку. Когда меня спрашивали о том, кто мог бы в этом плане руководить областью, естественно, речь не шла о фамилиях, я высказал свою собственную точку зрения, что это должен быть человек, который пользуется поддержкой калининградцев, но который имеет в то же время поддержку со стороны федеральных структур, и это будет в интересах населения.
Сегодня должна была состояться встреча Георгия Бууса с лидером оппозиции, главой местного отделения движения «Солидарность» Константином Дорожком. Встречу инициировал губернатор, он же и отложил ее на неопределенное время, сославшись на занятость. По сообщению источников из муниципалитетов региона, на местах инициирован сбор подписей за второй губернаторский срок Георгия Бууса. Евгения Романова, Калининград, специально для Радио Свобода.
О ситуации в Калининградской области, причинах социального недовольства в регионе и политике федеральных и местных властей говорит один из организаторов митинга в Калининграде, лидер местного отделения оппозиционного движения «Солидарность» Константин Дорошок.
12 декабря уже был митинг, и достаточно массовый, пришло на него более 5000 человек. И власть, по большому счету, конечно, она испугалась немножко, что послужило причиной возврата транспортного налога на уровень 2009 года по некоторым позициям, но по некоторым они его оставили все равно еще больше. Они могли бы, по крайней мере, сделать из этого выводы определенные. И когда были разговоры с организаторами митинга 12 декабря, проводились круглые столы, высказывали свои претензии. Мы говорили о том, что никакие пункты резолюции так и не осуществлены в полной мере, то есть ни один. И что мы намерены проводить следующую акцию. То есть, учитывая количество людей на предыдущем митинге, они могли прогнозировать, что народу может прийти еще больше. Но вместо того, чтобы пойти навстречу людям, они начали применять весь свой административный ресурс, распространять живую информацию в газетах, по телевидению. Они ожидали и могли прогнозировать. Другое дело, что они надеялись, что этот административный ресурс, который они приложат, то есть это сотни тысяч, там, может быть, даже миллион рублей, потраченные на средства массовой информации, для того, чтобы попытаться ввести в заблуждение калининградцев. Но это не сработало, и люди вышли на митинг. Проблемы Калининграда, которые были озвучены публично на митинге, поддержаны десятками тысяч калининградцев, они были заявлены, эти требования, открыто. И, соответственно, мы также со своей стороны сейчас требуем открытого диалога с присутствием средств массовой информации, с присутствием участников и организаторов митинга. Нам бы не хотелось проводить какие-то кулуарные встречи или беседы, что могло бы заставить калининградцев подумать о том, что мы пошли договариваться о чем-то без них. Действительно, всех уже все достало. Достало налоговое бремя постоянно увеличивать, достала реформа ЖКХ, достало отсутствие детских садиков, достало нищенские пенсии. Еще много можно перечислять. Развал здравоохранения Калининградской области, отсутствие каких-то льгот в получении виз, потому что ни для кого не секрет, что мы находимся в 39-м регионе за кучей границ. При нынешнем губернаторе у нас исчезли фактически все льготы, положенные по статусу особой экономической зоны, которых мы так добивались еще в 90-х годах при первом губернаторе. То есть у нас самый высокий уровень безработицы. Ну, говорить можно бесконечно, на самом деле все просто достало. Если вдруг возникнет необходимость в проведении следующего митинга, я больше чем уверен, нас поддержит большая часть жителей Калининграда.
Общественный активист Константин Дорошок о своем видении причин недовольства калининградцев говорит на волнах Радио Свободы депутат Государственной Думы Евгений Федоров из партии «Единая Россия». Он представляет в парламенте самую западную область России.
В Калининграде действительно вышли на митинг те предприниматели, которые почувствовали ухудшение своей жизни в условиях кризиса. Это мировой кризис. Тут российское государство свои усилия сосредоточило на слабых, на пенсионерах, на безработных, семьях с детьми. Единственная страна в мире, Россия, которая сумела до половины населения направить поддержку персонально-адресную в условиях кризиса. Ни одна страна мира не смогла этого сделать. Естественно, что нельзя перекрыть государственной поддержкой тех, кто сильный. Слабых надо поддержать, сильных не смогли. В Калининградской области произошла такая ситуация, когда люди как бы начали высказывать свои вопросы. Они понимали, что да, правительство сделало очень многое, что если будет, допустим, отставка губернатора, то жизнь значительно ухудшится, я с ними разговаривал. Но они говорят, что все равно занимаем такую позицию, некоторые люди говорили. Хотя она выглядит достаточно странно, потому что понятно, что кризис, и тут надо взаимное понимание, терпение, если хотите, потому что это большая беда, которую надо всем пережить. В этом регионе ситуация лучше, чем в других субъектах Российской Федерации, особенно в последнее время. Поскольку накануне кризиса именно в этом регионе был самый большой рост и самый большой темп повышения благосостояния людей.
Говорил депутат Государственной Думы Евгений Федоров. Политологи единодушно утверждают, что социальные волнения в Калининграде вызвали серьезное беспокойство властей и партии «Единая Россия». По мнению московского политического эксперта Дмитрия Орешкина, адекватные выводы в Кремле из случившегося сделаны не будут.
«Единая Россия» находится в кризисе понимания ситуации. У них сложилось вполне понятное ощущение, что они держат Богу за бороду. А раз так, то они командуют парадом и гуляют по буфету. Кого хочешь, они назначают, кого хочешь, они снимают. И всем понятно, что вот так называемые выборы, так называемая партийная борьба, это все не более, чем такая мягкая шелковая или лайковая перчатка, одетая на стальную руку торжествующей бюрократии. И вдруг выясняется, что, ну да, она может кого-то снять, кого-то поставить, но реальная ситуация они ничуть не контролируют. Мы видим, что происходит в Калининграде, мы видим, что на Северном Кавказе каждую неделю кого-то убивают, мы видим, что все эти блистательные проекты «Единой России» столь же блистательно проваливаются. Но она начинает истерить, что, в общем, вполне органично, потому что на самом-то деле эти люди, привыкшие не созидать нефтяные пряники, а их делить. Когда они чувствуют, что их призывают к ответу, они начинают дергаться и негодовать. У них нет навыка работать, у них есть навык руководить. Абсолютно советская ситуация. Так что, мне кажется, чем больше заявлений делает «Единая Россия», тем глупее она выглядит в глазах избирателя. И, собственно говоря, это было достаточно предсказуемо.
Говорил московский политический эксперт Дмитрий Орешкин. Мы внимательно продолжаем следить за ситуацией в Калининградской области.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Будущее Северокавказского региона, недавно преобразованного в новый федеральный округ, обсуждаем с журналистами Юлией Латыниной и Нариманом Гаджиевым и правозащитником Александром Черкасовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 4 февраля. В 2010 году в каждом из соединений российской армии вводится должность помощника командира по работе с верующими военнослужащими. Открываются трехмесячные учебные центры для подготовки военных священников. Русская православная церковь отряжает 400 священников для служения на штатной основе. В армии появятся также муллы, раввины и представители других религий и конфессий, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
По данным Министерства обороны России, сегодня две трети военнослужащих называют себя верующими. Главный редактор издания «Независимая газета «Религия»» Марк Смирнов считает возрождение Института военных священников весьма своевременным.
Я не сомневаюсь, что Институт военного и морского духовенства, а именно так он назывался в дореволюционной России, нужен для сегодняшней страны. Понятно, что вооруженные силы включают в себя значительное число людей, которые исповедуют разные религии и конфессии, то есть это и православные, и мусульмане, буддисты, и иудеи. Собственно говоря, и положение о военнослужащих, которое принято в Российской Федерации, оно предусматривает тоже удовлетворение религиозных нужд военнослужащих и даже членов их семей.
С Марком Смирновым согласен военный обозреватель издания «Ежедневный журнал» Александр Гольц.
Институт военных священников вполне себе разумная и неплохая мера. В том только случае, если окормление паствы будет проходить в добровольном порядке, ненасильственным образом, если это никак не будет напоминать обязательных политзанятий советской поры. Это никакая не панацея. Это одно из многих средств укрепления морального духа защитников Отечества.
Марк Смирнов считает, что неприемлема ситуация, при которой военнослужащие, исповедующие не основные религии, или атеисты, будут чувствовать себя изгоями.
Может быть, некоторый произвол. Если в части окажется больше православных, то мусульмане могут лишиться возможности общения с каким-то своим представителем исламского духовенства. То же самое может быть и с буддистами. При этом есть и опасность для тех военнослужащих, которые вообще находятся вне религии.
Те, кто непосредственно занимается созданием новой структуры, уже понимают, что на пути к введению Института военных священников в России придется преодолеть немало стереотипов управления. Об этом в интервью «Радио Свобода» сказал главный военный раввин России Арон Гуревич.
Возрождение Института военного духовенства в России все-таки упирается во многие бюрократические и законодательные моменты. Даже вот, к примеру, кандидатура на начальника управления при Министерстве обороны, где должны войти вот все представители конфессий традиционных для России, до сих пор она не определена. Ибо, как мне кажется, и как это видится многим другим, все-таки, понимаете, попытка поставить под контроль военных священников может быть только по одной схеме. По схеме такой, вот знаете, советской. То есть, когда, соответственно, замполит, он контролирует определенную свою сферу. Если в эту сферу, в орбиту его деятельности войдет также деятельность священника, военного священника, это будет не очень здорово. Но, с другой стороны, мы, безусловно, понимаем, что необходимо подчиняться и воинскому командованию, командирам на местах. Но при этом, понимаете, существует также у нас до сих пор еще главное управление воспитательной работы, то есть советский главпур, так называемый. До сих пор, как бы, люди там все-таки исходят из стандартов доперестроечных, советских стандартов. С другой стороны, идет процесс, действительно, комплектуются некоторые части за границей с членослужителями, и в течение 2010 года будет еще 250 должностей вводиться в вооруженных силах, среди которых будут и наши должности.
Институт военных капелланов существует сегодня во всех крупных военных державах. Марк Смирнов говорит, что взаимодействие церкви и армии в разных странах строится по-своему.
Допустим, в американских вооруженных силах все военные капелланы – офицеры. Они носят погоны и, кстати говоря, на их капелланском символе написаны слова «Pro Deo et Patria» – «За Бога и Отечество». Изображен Святой Дух в виде голубя, который держит в клюве развернутую книгу, на которой с одной стороны крест, а на другой стороне скрижали. Потому что роль военного капеллана в американской армии – это поддерживать боевой дух военнослужащих. Совершенно другая ситуация, например, в Германии. Священнослужители, которые опекают армию, Бундесвер, они совершенно не имеют никакого статуса военнослужащих. Они управляются своими епископами. Есть специальные так называемые «Militärzorge Bishop», то есть это епископы военные, лютеранские или католические, которые ведают теми священниками, пасторами, которые занимаются духовной опекой военнослужащих Бундесвера. Они совершенно даже не обязаны призывать в своих проповедях к тому, чтобы быть патриотами, сражаться за Германию. В их уставе совершенно четко предусмотрено, что в их задачу входит только совершение богослужений по просьбе самих военнослужащих, то есть это забота об их душе.
Российская формула сотрудничества армии и церкви только вырабатывается, и, вероятно, поэтому в пресс-службе Совета муфтии в России оказались пока не готовы прокомментировать саму идею появления духовенства в российской армии. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Как священники относятся к возвращению религии в российскую армию? Беседу с петербургским священником, протоиереем Александром Степановым, я начал с вопроса о том, как Русская Православная Церковь организационно готова к своей новой миссии.
Есть синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами, и там правоохранительными органами он объединяет все это. Там председатель протоиерей Дмитрий Смирнов в Москве. В епархиях существуют, вероятно, во всех крупных у нас, во всяком случае в Петербурге, отделы по взаимодействию с вооруженными силами. Ну и, соответственно, вот они, вероятно, и будут формировать корпус вот этих вот военных капелланов. На сегодняшний день такое решение принципиально как бы принято, но вот как эти механизмы будут работать, будут ли они числиться служащими в армии, получать зарплату от военной части, это предусмотрено. Но будут ли они при этом служить еще где-то, например, в каких-то приходах, не связанных с военными частями, вот это для меня вопрос не очень ясный, по-моему, для всех еще открытый.
А можно добровольно пойти военным священником?
Вполне можно, да. Я думаю, что желающих идти в такую систему служить не будет слишком много. Все-таки это очень специфичная, закрытая форма служения, ты приписан достаточно жестко, в определенной пастве. Часто ведь военные городки, военные части, они такие закрытые. Может быть, это будет храм в военном городке, где живут там и семьи военнослужащих, тогда это, конечно, несколько легче. А если на территории части просто надо проходить через проходную, значит, соответственно, приход будет формироваться, ну, достаточно своеобразный, только из военнослужащих, с орлат.
На ваш взгляд, это сложная категория паствы?
В военной части верующих, вот таких практикующих, ну, окажется столько же примерно, сколько и в любом другом месте, да, их там, ну, 5%, 7%. Подразумевается, что в армии это будет каким-то таким организованным порядком. Служба, крещение, там всех построят, строем крестят, строем на литургию поведут. Ну, я утрирую, но, в общем, какой-то элемент такого внешнего принуждения, непринуждения, ну, в общем, что-то такое будет. Вот это будет главным образом, мне кажется, создавать определенные проблемы священнику, потому что, когда мы служим просто в городе, приходят те, кто действительно чувствует потребность. Другой вопрос, что они там знают, понимают, насколько их вера сознательна, это не важно. Но в любом случае никто их не вынуждал прийти. Они приходят уже с априорной открытостью. Мне кажется, в условиях армии это может быть немножко более вынужденная паства.
Отец Александр, ну вот Министерство обороны дает другие цифры, чуть ли там не 80 или 85% военнослужащих считают себя, согласно каким-то опросам, верующими людьми.
Действительно, крещены-то у нас, наверное, там, ну, не 80 там, процентов, что у нас мусульман там только сколько-то, значительно, но много там, не знаю, 70-60% крещенных людей. И вообще в Бога веруют и мусульмане, и все другие тоже, да? Но сказано, и бесы веруют и трепещут. Просто верить, что существует что-то такое выше меня, это совсем не то же самое, что быть практикующим христианином, да, достаточно регулярно бывать в храме, исповедоваться, участвовать в таинствах, молиться и так далее, да. Так что вот я называл цифру тех, кто реально практикует церковную жизнь, да, это, наверное, 5-7% населения на сегодняшний день.
Для людей, которые находятся потенциально в состоянии большей опасности, чем все остальные, которые имеют дело с оружием, которые должны защищать с оружием в руках свою родину, и которые, в общем, должны убивать. Для этого им и дается в том числе оружие. Какой должна быть проповедь?
Проповедь, она всегда должна быть проповедью христианской. Конечно, здесь особенность, наверное, будет заключаться в том, что, во-первых, люди, находящиеся в реальной опасности, они, конечно, гораздо больше склонны к религиозному переживанию. Афоризм такой известный, что на войне неверующих нет. там, где происходят реальные боевые действия, а это все-таки очень незначительная часть нашей армии, там, я думаю, спрос на военное духовенство будет существенно выше. Просто насколько мы окажемся адекватны тем запросам, которые будут у людей. Проповедь, она всегда будет одинаковая, она всегда будет проповедь о Христе, о Его крестной жертве, о смерти, о нашем спасении, о вечной жизни. Вот то, о чем проповедовал Христос и апостолы, она, собственно, не меняется, и она не ситуативна.
Грех не убий, вы будете прощать?
Нет такого греха, который нельзя простить, если человек сам в нем кается. Убийство есть безусловный грех. Всегда, при любых обстоятельствах. Даже когда мы защищаем свою жизнь, когда мы защищаем близких, это все равно грех. Перед нами, к сожалению, в этом падшем нашем мире, жизнь ставит проблемы выбора не между добром и злом, не между грехом и праведностью, а чаще всего между большим грехом и меньшим грехом. Действительно, существуют многие ситуации, где для того, чтобы минимизировать грех, да, приходится убивать, да, скажем, защищая там мирное население, защищая своих, так сказать, там, матерей, жен, детей и так далее. Человек идет на войну, убивает, но если он этого не будет делать, то он оставляет на произвол судьбы, так сказать, вот других людей, которые сами себя защитить не в состоянии. Вот это есть некоторое оправдание войны, но все-таки онтологически церковь никогда не говорит о том, что убийство на войне это есть праведность. Это, безусловно, грех.
В целом, вы лично поддерживаете идею введения военных священников в армии?
Мне трудно сейчас сказать. Я думаю, что, наверное, это будет не так плохо. Что действительно, очень много в армии происходит. Я не имею в виду даже военные конфликты, а просто вот та армия, которая в таком довольно разложенном состоянии находится в мирное время. Можно какие-то надежды питать на то, что присутствие священника немножко оздоровит ситуацию. Как-то нравственный, моральный климат немножко улучшит. Может быть, это так. Но я не уверен, что священникам удастся успешно справиться с этим во всех случаях.
Говорил протоиерей Александр Степанов. Российская армия готова к возвращению в свои ряды военных капелланов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 4 февраля. Вот главные темы второй половины этого часа. Скульптура Альберто Джакометти поставила мировой рекорд аукционных торгов. Чем диктуется мода на рынке произведений искусства? Жители поселка Речник подали в суд на мэра Москвы Юрия Лужкова. Есть ли у них шанс на победу? 100 дней правления нового кабинета Ангелы Меркель. Критика со всех сторон. Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
В Калининграде власть учится говорить с народом. Получается?
Комментарии экспертов.
Путин всех переиграл. Политолог Дмитрий Травин о конфликте Сергея Миронова с «Единой Россией».
В блогах «Свободы».
Фотожурналист Алексей Сазонов о том, как не нужно бороться с ОМОНом.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре и контрольному управлению Кремля проверить соблюдение прав жителей поселка Речник. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Наталья Тимакова. По ее словам, Медведев поручил проверить обоснованность решения о сносе строений в Речнике, где с 21 января были ликвидированы 22 дома. Бывший милиционер Денис Евсюков, прошлой весной открывший огонь в одном из московских супермаркетов, частично признал свою вину. Давая показания в четверг в Мосгорсуде, он заявил, что не помнит ничего из произошедшего, однако узнал себя на записях камер видеонаблюдения. В Москве проходит пикет за радикальную реформу милиции. Его организовали оппозиционные движения. Президент Украины Виктор Ющенко подписал поправки к закону о выборах, против которых выступала премьер-министр Юлия Тимошенко. Она заявила, что призовет своих сторонников провести массовые акции протеста, если второй тур президентских выборов не будет проходить честно. Государственный совет Татарстана единогласно проголосовал за наделение полномочиями главы региона Рустама Миниханова, который с 1998 года возглавляет правительство республики. Президент России Дмитрий Медведев на встрече с главой МЧС Сергеем Шойгу потребовал закрыть все развлекательные заведения, находящиеся в конструктивно неприспособленных зданиях. Число погибших в крупной автоаварии в Дагестане достигло 7, 11 человек ранены. Рейсовый автобус, следовавший из Махачкалы в Москву, в ночь на четверг столкнулся с грузовиком. Среди погибших оба водителя и 5 пассажиров автобуса. Румыния готова принять участие в создании системы противоракетной обороны США и разместить к 2015 году на своей территории ракеты-перехватчики. Президент Румынии Траян Бисеску заявил на совещании в Бухаресте, что получил соответствующее предложение от президента США Барака Обамы.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 4 февраля. Жители поселков Речник и Огородник подали в Кунцевский суд Москвы иск к мэру российской столицы Юрию Лужкову на 100 миллиардов долларов. В качестве ответчиков по иску также проходят Елена Батурина, Виктор Батурин и префектура Западного округа Москвы. В своем иске жители указывают, что ответчики хотели похитить их собственность и завладеть их земельными участками, чем нанесли материальный и моральный ущерб, рассказывает корреспондент Радио Свобода Вера Володина.
Как сообщает пресс-служба Московского городского суда, дата рассмотрения дела пока не назначена. В качестве обеспечительных мер граждане просят суд наложить арест на имущество Лужкова и Батуриных в России и за рубежом, а также на 8 предприятий, в том числе ЗАО «Энтеко» и ЗАО «Энтеко Пласт». Юридический консультант Речника Александр Закандырин рассказал, что на следующей неделе от имени СНТ «Речник» будет подан иск в суд Лондона.
Высокий суд Лондона был подан иск от СНТ «Речник» к мэру Москвы Юрию Лужкову о взыскании с него 50 миллионов долларов в Соединенных Штатах Америки. Именно столько стоит его доля в домовладении, который принадлежит совместно ему и его супруге Елене Батуриной, находящейся на территории города Лондона, Великобритания.
По словам жителя Речника Владимира Виноградова, участие в составлении иска приняли около 1000 человек. Это жители 3 поселков – Речник, Огородник и Лесники.
Мы подали иск от Огородника, который сломали в 2008 году. Пенсионеры были, в отличие, у нас молодежи много, а те не боролись.
Жительница снесенного поселка Огородник Зоя Ревякина в числе заявителей иска к семье Лужкова и Батурины.
Пойдет и моральный, и материальный ущерб. Потом в Страсбурге суд уже подано заявление. Будем бороться, будем добиваться. Сколько можно издеваться над людьми, над народом? Они уже, наверное, в таком состоянии уже, что они сейчас уже не знают, что сделать. Они уже готовы по Москве, наверное, снести, что ли. Жили здесь по старым законам все годы, 50 лет назад. Сейчас мы принимали новых законов и подгоняют людей под эти законы. Это не власть, которая воюет, и государство, которое воюет против своего народа.
Тем временем Кунцевский суд Москвы признал за жительницей поселка Речник Ангелины Абрамовой право обжаловать решение о сносе ее дома. Жилья она уже лишилась. В Мосгорсуде уточняют утверждение представителей Речника. Не решение о сносе признано незаконным, а пока только восстановлен срок на подачу кассационной жалобы на решение о сносе. Ангелина Абрамова все еще находится в больнице. Ее доверенное лицо Людмила Голосова рассказала, что оформляется также иск и к семье Юрия Лужкова.
На нее не подавалось исковое заявление, на нее не было вынесено решение суда и, соответственно, не могло быть исполнительного листа. Во вторник 2 числа это решение на Абрамова Андрея было аннулировано, отменено, но дом снесен. Она получила психологическую травму. Ее там в доме непонятно, как там волокли у нее. Побои у нее есть освидетельственное медицинское, у нее сотрясение мозга.
Пока граждане массово обращаются в суд, столичная милиция снова препятствует их свободному перемещению по территории Речника, говорит член правления товарищества Людмила Гайдук.
Получается, вроде как мы вздохнули с утра, побежали, да? А тут опять препятствия. Никитин опять объявил о том, что не тех людей, которые строения снесены, ни тех людей, которые проиграли суды, никого в поселок не пускать. Только те, кто будут ехать за своими вещами или под заявление, что они разбирают свои строения. Никого не пускают в поселок.
Александр Закандырин сообщил о направлении заявления к руководству столичного ГВД.
Подготовлено сегодня уже заявление на имя начальника ГВД Москвы Владимира Колокольцева о том, что необходимо предпринять все необходимые меры по прекращению противоправных действий стороны правоохранительных органов, которые препятствуют проезду жителей района поселка Речник к своим домам, мы будем настаивать на возбуждение уголовного дела в отношении главы управы района Крылатская, который, собственно, командует действиями органов правоохранительных органов.
Все эти дни в общественной палате продолжают работать эксперты в комиссии Анатолия Кучерена. Они объясняют, что земля по-прежнему находится в бессрочном пользовании Речника и нет доказательств самовольности застройки, по мнению Василия Декусара, вице-президента Российской гильдии адвокатов.
То есть получается,
При наличии действительного договора, при наличии членских книжек для садовода, вот это является полустанавливающий документ, это как раз закон о дачной амнистии 2006 года об этом и говорил. И когда говорят, что нельзя применять дачную амнистию, говорят, с одной стороны, формально они правы, то земли на особо охраняемой территории, земельные участки, собственность не предоставляются. Но надо исходить из того, когда предоставлялся земельный участок. Ведь речь идет сейчас не о предоставлении, а об оформлении права. Земельный участок предоставлялся еще задолго до объявления этой зоны особо охраняемой природной территории. Вы представляете, 56-й год и 98-й год, когда была объявлена природная территория. То есть это никто не хочет анализировать. Ни один суд. И поэтому, естественно, у эксперта очень много вопросов и сомнений в правомерности принятия такого рода решения.
На сайте поселка Речник анонсируется в ближайшие дни встречи с депутатами и политиками, а в более отдаленных планах поселковый праздник в связи с началом 54-го дачного сезона, назначенный на 2 мая. А 5 сентября Речник намерен отметить праздник «День урожая». Вера Володина для Радио Свобода, Москва.
Пока еще не разрешен конфликт вокруг поселка Речник. Префект Северного административного округа Москвы Олег Митваль поставил под сомнение легитимность застройки другого престижного участка в столице. Префектура инициировала прокурорскую проверку в поселке Сокол, известном как поселок художников, основанный в 21 году. Этот поселок имеет охранный статус природного комплекса и памятника историко-культурного наследия. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Проверку домовладений в поселке художников на предмет законности их реконструкции префектура затеяла еще прошлым летом. Однако только на днях Олег Митваль заявил о намерении передать соответствующие документы в прокуратуру.
Из 113 объектов, которые там находятся, у префектуры есть вопросы по 30. Несмотря на подписанное охранное свидетельство, значительное увеличение площади, изменение формы, то есть вместо исторических домиков, в которых жили знаменитые советские художники, там настроили дворцов, естественно, возникает вопрос, на каком основании. Соответственно, по всем этим фактам будет проведена прокурорская проверка. Соответствующие документы вчера отправлены в прокуратуру.
Поселок Сокол – первый кооперативный жилой поселок Москвы, основанный в 1921 году, занимает 21 гектар в ныне дорогом районе столицы и охраняется как природный комплекс и памятник историко-культурного наследия. По словам председателя Совета территориального общественного самоуправления поселок Сокол Владимира Стоцкого, за годы существования он неоднократно реконструировался, и на каждой из 113 расположенных здесь домовладений их хозяева имеют полные комплекты документов, свидетельствующих о собственности и о правомерности тех или иных переделок. И если уж предъявлять кому-то претензии, то не собственникам, а чиновникам, которые разрешали проведение реконструкций и строительных работ и ставили свои визы на документах.
Кому может быть претензия? Государство, в лице своих чиновников, многочисленных департаментов, регламентирует работы, проведение, строительство, реконструкцию. Ничего помимо вот этих вот инструкций и разрешений в Москве произвести нельзя. Так это жилой фонд, который с самого начала находился на балансе у ПРЭО какое-то время там и так далее. Потом передавался еще куда-то. Поселок очень старый, он реконструировался многократно. И в разные годы. Какие-то дома реконструировались 20 лет назад, какие-то 30, какие-то 5 лет, какие-то сейчас в процессе реконструкции. Для того, чтобы осуществить реконструкцию, надо там года два собирать документы. Если согласование есть, причем полный пакет, то говорить о несанкционированных и несогласованных строительствах, неразрешенных, они разрешены государством. Как, в каком виде, это уже вопросы конкретно профессионалам.
Член Президиума Общественного совета Московского района «Сокол», юрист-консульт Александр Зайцев, хотя и не в восторге от того, как после реконструкции выглядят некоторые дома в поселке художников, тем не менее убежден, что претензии префектуры не обоснованы.
Но отделы, они не воспринимаются жителями. Даже, я бы сказал, раздражает. Потому что так превратилось, что у нас ничего не осталось, получились новоделы. А чисто юридически, с точки зрения, если у них документы на право собственности, ну, все документы в порядке, то, честно говоря, префектуры я мнение не разделяю. А даже наоборот бы сказал против. Потому что если у человека все узаконено, то какие может претензии быть у государства? Я выскажу мнение одного жителя, который мне процитирую близко к тексту. Некоторые дома были аварийны, ветхими, потом признаются негодными, делает поджог, остается земля и вводит новые здания в эксплуатацию. Согласовывает со всеми государственными службами, и все получается, новый дом стоит на той же самой напротив управы.
Жители поселка Художников взбудоражены последними известиями, однако до окончания прокурорской проверки от активных действий воздержатся, пояснил председатель Совета территориального общественного самоуправления поселок Сокол Владимир Стоцкий.
Если чиновник говорит, что нужно что-то проверить, это вполне законное желание. Вопрос формы и методы проверки. Скажем, можно же проверить, не будоража жителей, не поднимая общественность и так далее. Сейчас пока это, извините, просто все в режиме разговора. Потому что еще никто ничего ни разу не проверил.
Ряд общественных и адвокатских организаций уже заявили о намерении создать юридическую приемную для оказания правовой помощи жителям поселка Речник и Сокол. Официально приемная начнет работать уже завтра. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 4 февраля. В Германии сегодня анализируют первые 100 дней правления нового кабинета Ангелы Меркель. Ее правительство, созданного блоком консервативных партий ХДС-ХСС, коалиции с либералами, партией свободных демократов. Перед выборами коалиция пообещала снизить налоги граждан, однако реализовано это было только в отношении гостиничного бизнеса. Первые итоги 100 дней – падение популярности партии и правительственной коалиции. Из Берлина корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Почему многие обозреватели даже на фоне традиционного взгляда, что в первые 100 дней почти все правительства делают ошибки, называют старт нового правительства фальстартом? Сравнивая ошибки первого красно-зеленого правительства Шрёдера Фишера в 1998 году с нынешним стартом, немецкий политолог Гера Нойгебауэр из Берлинского свободного университета считает. Тогда были налицо типичные ошибки новичков, но сейчас мы имеем дело с канцлером, за спиной которой 4 года руководства страной, и она имеет в качестве партнера партию, которая не уставала повторять: «Мы знаем, как надо управлять». И можно было предполагать, что у либералов должен был быть натренирован свой до поры теневой кабинет, который имеет ясный план действий в случае прихода к власти. Но ничего подобного пока не видно. За первые 100 дней произошло немало незапланированных скандалов, в частности, отставка министра труда и бывшего министра обороны Франца Йозефа Юнга вследствие замалчивания им гибели мирных жителей после проведенной под немецким командованием бомбардировки талибов, были и другие внутриправительственные стычки. Сама Ангела Меркель предпочитала все эти 100 дней по всем дискуссионным вопросам в основном отмалчиваться, оставляя споры Гидо Вестервелле и лидеру баварской ХСС Хорсту Зейхоферу. В основе успеха либералов на последних выборах лежали их обещания снизить налоги на общую сумму 24 миллиарда евро и упростить систему налогообложения. После подписания коалиционного контракта лидер либералов Гидо Вестервелле заявлял: «Простая, с низкими ставками налогов, справедливая система налогообложения. Мы обещали это, и мы выполним эти обещания, вписанные в коалиционный договор». Открыто выступавшая перед выборами за союз с либералами Меркель поддерживала таким образом обещанную новую экономическую политику. И после выборов она подтвердила: «Правительство сдержит свое слово, никаких повышений налогов, никаких новых поборов не будет. Мы делаем ставку на рост экономики, мы уменьшаем бремя наших граждан». Но главный пафос налоговых подарков в условиях кризиса, по мнению почти всех экспертов, не подкреплен внятным финансированием. Все это приводит к увеличению долгов правительства в небывалом доселе размере – 100 миллиардов евро, что должно, по мнению тех же экспертов, отозваться позднее на реальной стоимости жизни. Это настолько пугает обывателя, что, согласно опросам, большинство населения уже высказывается против снижения налогов. Окончательные сроки того, когда и как будут снижены налоги, правительство обещает объявить в мае, мотивируя отсрочку тем, что именно в мае станут известны результаты анализа экономики за первые месяцы года. Но оппозиция в лице социал-демократов, зеленых и левой партии говорит в этом случае о намеренном обмане избирателей, о стремлении просто выиграть время до выборов самой населенной федеральной земли Северной Рейн-Вестфалии. Выборы там должны состояться 9 мая, и неуспех на них может стоить правительственной коалиции потери большинства, утверждающей законы в Палате представителей земель Бундесрате. Более того, политолог Гера Неггебауэр убежден в запрограммированности дальнейших разногласий консерваторов и либералов по главному вопросу – налоговой реформе. Руководство ХДС ХСС знает, что последовательная рыночно-ориентированная неолиберальная политика пугает избирателя. Это было видно и по результатам выборов в 2005 году и в 2009 году, где Блок терял голоса. Я, как руководство партии, это знает, то оно, несомненно, начнет в какой-то момент рулить в противоположном направлении. В рядах руководства самой партии ХДС и сегодня есть немало критиков новой экономической политики. Это прежде всего руководители земель, ведь именно на федеральные земли и их бюджеты ляжет в конечном итоге бременем политика налоговых послаблений. Первым еще в ноябре заявил о своем несогласии с новой политикой Петер Гарри Карстензен, премьер-министр относительно небольшой земли Шлезвиг-Гольштейн. Когда я вижу, что это будет стоить моему земельному правительству 70 миллионов евро, то я должен заявить, что не могу себе, как премьер-министр, подобный гешефт позволить. Отложив продекларированные реформы до мая, правительство, тем не менее, уже провело законодательно по инициативе либералов снижение налога на добавленную стоимость для владельцев отелей. Тут же разразился скандал. Пожертвование одного из магнатов отельного бизнеса в партийную кассу либералов в сумме более миллиона евро возбудили обвинения либералов в обслуживании интересов своих клиентов. Политолог Гера Неггебауэр. Декларированная забота о благосостоянии всех граждан привела либералов к власти. Если же под лозунгом общих интересов первым решением обслуживаются групповые интересы, то партия пожинает справедливую критику в том, что она недостаточно осознает свою ответственность как одной из правящих партий и продолжает обслуживать интересы отдельных групп. Вступая второй раз на пост канцлера Германии, Ангела Меркель пообещала быть канцлером всех немцев. Позади первые 100 дней нового правительства понятно, что как будущее самого правительства, так и будущее всех немцев будет во многом определяться успехом или неуспехом экономической политики Ангелы Меркель, которой предстоит решать явно более трудные задачи, чем в первые 4 года на посту главы государства. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», тема, связанная со средствами массовой информации, с работой журналистов. Накануне 10-й годовщины со дня трагических событий в чеченском селении Алды правозащитники подготовили обращение к генеральному прокурору России с запросом о ходе расследования этого преступления. 5 февраля 2000 года ОМОНом из Петербурга были убиты 56 жителей, мирных жителей чеченского селения Алды. Это данные правозащитного центра «Мемориал». Несмотря на решение Европейского суда, признавшего ответственность за убийство родственников-заявителей со стороны российских силовых структур, ответственность российской власти до сих пор к уголовной ответственности никто не привлечен. И вот сегодня в Москве и в Петербурге состоялся пресс-показ документального фильма «Алды без срока давности» о том, как петербургский ОМОН расстреливал мирных жителей поселка. Из Петербурга сообщает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
У фильма «Алды без срока давности» три автора – сотрудница «Мемориала» Екатерина Сокирянская, Елена Виленская из организации «Дом мира и ненасилия» и Николай Рыбаков из петербургского «Яблоко». В основу фильма легли кадры документальной видеосъемки, сделанные жителями поселка Новые Алды 9 февраля 2000 года и интервью с очевидцами событий, записанные сотрудниками «Мемориала» по просьбе автора фильма в январе-феврале 2009 года. В фильме принимала участие правозащитница Наталья Эстемирова, убитая в Чечне летом прошлого года. Как вообще пришла идея создать этот фильм, говорит Елена Виленская.
Взялась она из идеи, что мы хотим пригласить 10 школьников и 2 учителей из Алдов и показать им другой Петербург. Культурный, добрый. Решили, что нужно прежде всего создать фильм для того, чтобы петербуржцы вообще сначала узнали, что произошло в Алдах. Мы ездили в Чечню и обсуждали вообще, что такое для нас. вообще война в Чечне, что для нас значит то, что петербургский ОМОН совершил такое преступление в Алдах.
О том, как снимался фильм, говорит его соавтор Екатерина Сокирянская.
Первые съемки документальные были сделаны через 4 дня после трагедии. Эти съемки были сделаны самими жителями поселка Алды. На этих съемках видны убитые люди и некоторые похороны. И в дальнейшем, по просьбе авторов фильма, наши коллеги в Грозном, сотрудники правозащитного центра «Мемориал» в Грозном, прежде всего Наталья Истемирова, провели интервью с очевидцами событий. Это было в январе-феврале прошлого года. В этих интервью жители рассказывают о том, что они видели тогда. Каждый рассказывает свой фрагмент истории, то, что он пережил в этот день. И вот из этих рассказов складывается общая картина.
Среди участников фильма женщина, потерявшая в Алдах двоих сыновей и мужа. Она рассказывает о том, что было, когда она стояла над их телами.
Пришли, направили на меня двое автоматы. Мне было все безразлично. Я вот назад оглянулась, шаг сделала вперед, чтобы когда буду падать, на них не падать.
А это Наталья Истемирова разговаривает с местным жителем.
Когда все произошло, когда вы пошли туда вниз, сообщить, позвать журналистов, вот об этом расскажите, пожалуйста.
Об этом рассказывать нечего, потому что вот приходили сюда и все списывали на то, что это или чеченцы, или осетины, или дагестанцы.
5 февраля в Петербурге пройдет премьерный показ и обсуждение фильма. Показ проводится в рамках акции «С добрым миром» из Петербурга, организованной жителями города, не оставшимися равнодушными к трагедии в Алдах и желающими вернуть городу доброе имя. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Лондонском аукционе Сотбис зафиксирован абсолютный мировой рекорд стоимости произведения искусства. Скульптура работы швейцарского мастера Альберто Джакометти «Шагающий человек» продана за $104 миллиона. Прежде самым дорогим аукционным лотом считалась проданная в 2004 году картина Пабло Пикассо «Мальчик с трубкой». Скульптор, живописец и график Альберто Джакометти родился в 1901 году, умер в 1966. В разные периоды творчества он работал в реалистической, кубической, сюрреалистской, экспрессионистской манерах, увлекался искусством Африки, Океании и Латинской Америки. Среди известных его работ, а самое известное бесспорно, это «Шагающий человек», скульптура «Женщина-ложка», сюрреалистический стол, клетка. Я беседую с московским искусствоведом Андреем Ерофеевым.
Это необычное произведение. Это одно из самых известных произведений в искусстве 20 века в мировом. Ни одна книжка, ни одна хрестоматия и на Западе ни один учебник истории не обходится без именно изображения этого идущего человека. Цена здесь неудивительна. Вообще, мне кажется, что наступает некоторая усталость в отношении искусства, которое занимается поверхностными, пленочными аспектами нашей жизни. Вот с рекламой, взаимодействием с масс-медиа, с телевизором, с теми картинками, которые на нас обрушиваются. В общем, с тем искусством, которое называется поп-арт. Возвращается интерес к искусству, которое занимается больше человеком как таковым, искусству экзистенциальному, где вот хрупкость и уязвимость человеческого существования выражены пластически. Вот в этом тающем человеке, нелепом каком-то, балансирующем едва-едва в вертикальном положении, ломком, очень много сказано об ущербности, в общем, и эфемерности человеческой жизни.
А почему, на ваш взгляд, время пришло именно для потребности в таком искусстве? Почему поп-арт больше не интересует?
Он не то чтобы не интересует, но просто есть некоторые присыщенность, понимаете, он уже сейчас везде, он стал понятен, он тиражируется не только в Соединенных Штатах или в Европе, но уже и в Японии, и в Китае, и у нас, то есть везде, везде, везде. Поп-артистская позиция иронической дистанцированной критики масс-культуры, она понятна, она усвоена обществом. Экзистенциальный взгляд, экзистенциальная позиция, она в какой-то момент была утрачена под преимущественным влиянием к социальным аспектам жизни. И теперь вот возникает потребность снова вернуться к таким пластическим метафорам.
Как вы думаете, может произойти обращение еще к более ранней творческой традиции? Скажем, ну, я уж не говорю там про старых мастеров, но, скажем, к реализму какому-нибудь.
Вы знаете, это просто обращение к той традиции, на которой стоит искусство 20 века. Пластическая состояние. Это формализм, так называемый. Важное понятие, которое связано с теми смыслами, которые может нести в себе форма. Это шаг вперед и дальше по отношению к тому ползучему иллюстративному реализму, который был у нас и соцреализме, а иногда даже и в альтернативном искусстве.
Тот вид искусства, тот жанр, который олицетворяет собой скульптура Джакометти, может быть, это совпадение с культурно-общественной средой, в которой современный человек чувствует себя комфортнее всего?
Понимаете, понятие комфортности совершенно не подходит к этим скульптурам. Вот вы вникнитесь в них. Это же действительно жиденькие, тоненькие, хрупенькие вещи. Это бронза, которая тянется ниточками, как спагетти. То есть вот эта хрупкость здесь выражена, причем замечательно, вот это ощущение послевоенной судьбы человечества и человека отдельного. Ведь это же, так сказать, искусство, которое вышло, пережив опыт всехразрушения 20 века. Такой экзистенциальный крик, такое экзистенциальное отчаяние, что ли, вот по поводу судьбы человека в 20 веке. Другое дело, что, конечно, это уже классика. Классика, в общем-то, и должна дорого стоить.
Московский искусствовед Андрей Ерофеев о тенденциях и моде на мировом рынке произведений искусства рассуждает директор лондонского аукционного дома «МакДугалс» Екатерина МакДугал.
Джакометти хороший художник и относится к тем как бы вечным именам, которые вот голубые фишки, которые будут востребованы в большей или меньшей степени, но вот то, что мы как бы называем импрессионистами или там старыми мастерами, они всегда будут составлять некий и художественный, и инвестиционный мировой рельеф. Мы наблюдаем, что если в общем и целом, вот по цифрам 2009 года, рынок импрессионистов снизился общие объемы на 20-30%, рынок современного искусства даже чуть больше, то рынок старых мастеров, наоборот, показал, несмотря на такую кризисную ситуацию, прирост где-то 6-7%. Это говорит о том, что есть вечные ценности, но тем не менее они как бы переоцениваются. Люди сейчас как раз снова потянулись к Рембрандту и Вермееру. Безусловно, мода особенно как бы на сильные как бы современные тенденции в современном искусстве, поскольку вот по определению в современном искусстве крупные коллекционеры, люди молодые, им как бы важно во всем держаться тренда. С одной стороны, в современном искусстве, безусловно, может произойти в связи, скажем, с кризисом какая-то переоценка каких-то конкретных художников. Но, скажем, мода на современное искусство в целом, она никогда не пройдет. И чем дальше, тем работы с хорошими продословными будут продаваться все дороже и дороже. Рынок искусства, безусловно, подвержен моде. Но то, что сегодня, скажем, не приходит в голову за них только заплатить, это не значит, что за них не заплатят только завтра. Ну, тем более, что Рембрандт, мы знаем, да, продавался за 50 миллионов уже некоторое время назад. Поэтому я думаю, что старые мастера – это один из самых инвестиционно привлекательных рынков и секторов на рынке искусства на сегодняшний день. На рынке русского искусства в целом тенденции такие же, как на мировом. Модные шедевры художников первого ряда с безупречным провинансом.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне Натальей Голицыной, были аукционист Екатерина МакДугал и искусствовед Андрей Ерофеев. Скульптура Альберто Джакометти «Шагающий человек» продана с торгов за рекордную сумму. Вот так обстояли дела в четверг, 4 февраля. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева. У микрофона этот час с вами был Андрей Шарый. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Грузия больше не намерена отправлять...
Все больше стран признает существование проблемы Тибета, и Китаю надо что-то сделать.
За последние два года Талибан усилил свое влияние.
Мы надеемся, что вскоре нам удастся отправить в космос наших космонавтов.
Всем пассажирам автобуса были причинены смертельные, ножевые...
Я стал президентом Российского футбольного союза.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио Свобода.